С порога его оглушил голос Скиллета. Тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что кроме него уже ничего не было видно и слышно. Скиллет то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости.
«Мы больше не можем там оставаться, сэр! Мы уже так терпели, думали, станет легче, а становится чаша от чашу хуже. Там не одни оши, сэр, там еще и уховертки завелись, вон такие!»
Он вытянул жирную грязную руку и отмерил на ней длину уховертки, чуть не до локтя.
«Миссис Скиллет, как увидела, чуть в обморок не упала, а крапива у загона в шерсть трах, как жжется. И все растет и растет. И наструкция тоже. Заползла в окно и чуть не спутала Мишель Скелет ноги. А все ваш порошок виноват, сэр. Где капельку прошиблешь, там все растет и растет. Сроду я такого не видал. Не можем мы остаться до конца месяца, сэр. Нам пока еще жизнь не надоела. А там клеоши не же едят, так... Наштурция задушит. Вы и не поверите, сэр, пока своими глазами не увидите.
Он устремил здоровый глаз куда-то в потолок над головой Редвуда.
Почем знать? Может, крыши тоже добрались до этого порошка? Вот чего я боюсь, сэр. Пока что больших крыш не видать, но кто его знает? Уховерток-то мы видели и напугались до смерти. Их было две, сэр. Каждая ж хорошего омара. Да еще это наштурция. Уж больно быстро она выросла. А как я услыхал ош, сэр, как услыхал, так сразу и понял, что к чему. Сразу схватился и к вам. Только и задержался пуговицу пришить. Пуговица у меня отлетела. У меня и сейчас душа не на месте, сэр. Страх берет за Миши Скиллет. Там это на штурце весь дом заплела. Вот провалиться мне, сэр. Надо глядеть в оба, а то схватит и удавит, как змея. И уховертки растут, как на дрожжах, и оши. Вдруг с нею что случится, сэр? А у нее и завещание не составлено.
— А цыплята? — спросил мистер Бенсингтон. — Как цыплята?
— До вчерашнего дня мы их кормили, сэр. Вот чтоб не провалиться. А нынче утром побоялись. Там оши так жужжат, просто страх. Налетели тучи, да большущие такие, шкурицу. Я ей говорю, пришей, говорю, мне парочку пуговиц. Не могу же я в таком виде в Лондон ехать. Вот поеду к мистеру Беншингтону и расскажу ему все как есть. А ты, говорю, сиди дома и не выходи, пока я не вернусь. Да смотри, окна не открывай.
«Если бы не ваша возмутительная неаккуратность...»
«Ох, не говорите так, сэр!» — возразил Скиллет. «У меня и без того душа болит за Миши Скиллет. Я даже слушать этого не могу, сэр. Вот провалиться не могу. У меня, сэр, одни крыши на уме. Я вот с вами тут разговариваю, а вдруг они уже съели мою старуху?»
«Там должны быть такие поразительные кривые роста!» «А вы не сделали ни единого измерения», — сказал Редвуд.
«Да того ли было, сэр? Знали бы вы, какого мы с женой страху натерпели же этот месяц. Ума приложить не могли. Что же это такое делается? Цыплята растут, как сумасшедшие, и уховертки, и наштурция. Не припомню, сэр, говорил я вам про наштурцию».
«Да-да, говорили», — сказал Редвуд. «Что нам делать, Бенсингтон? Как по-вашему?»
«А нам-то что делать?» — взмолился Скиллет.
«Вы возвращайтесь на ферму», — сказал Редвуд. «Нельзя оставлять миссис Скиллет одну на всю ночь».
«Ну нет, сэр, один я туда не поеду. Будь там хоть 10 миссис Скиллет. Вот если мистер Беншингтон...»
«Чепуха!» — оборвал его Редвуд. «Осы ночью спят, а уховертки вас не тронут».
«Да, а крыши-то?»
«Никаких там крыс нет», — сказал Редвуд. Мистер Скиллет напрасно тревожился за свою старуху. Миссис Скиллет не теряла времени зря. Настурция, которая все утро, неслышно цепляясь усиками, карабкалась выше и выше по стене, к 11 часам заслонила окно. В комнате становилось все темнее и темнее, и миссис Скиллет все яснее понимала, что положение скоро сделается невыносимым. Казалось, с отъезда мужа прошла целая вечность. Некоторое время она пыталась сквозь темное окно, сквозь завесу шевелящихся зеленых плетей и усиков, рассмотреть, что делается снаружи. Потом тихонько отошла, осторожно притворила дверь спальни и прислушалась. Ничто не нарушало тишины. И вот, высоко подобрав юбки, миссис Скиллет бросилась в спальню, заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро и споро, как женщина привычная, стала собираться в путь-дорогу. Постель с утра осталась не застелена, на полу валялись куски настурции. Скиллету с вечера пришлось обрубить побеги топором, чтобы закрыть окно. Но миссис Скиллет не замечала беспорядка. Она достала более или менее приличную простыню и увязала в нее самое необходимое. Все свои платья, белье, вельветовую куртку, которую Скиллет надевал в торжественных случаях, непочатую банку маринада. Все это было вполне законно, но заодно она прихватила и две наглухо закупоренные банки с гераклеофорбией номер 4, из тех, что привез в последний раз мистер Бенсингтон. Миссис Скиллет была женщина честная, но она была еще и бабушка, и у нее сердце разрывалось от того, что такой отличный продукт приходилось скармливать каким-то паршивым цыплятам. Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, новым шнурком для ботинок перевязала зонтик, постояла, прислушиваясь у окна, потом у двери, и, наконец, отворила ее и вышла в мир, полный неведомых опасностей. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший, с лентами, расшитый бисером, а среди всего этого великолепия вздымались и кивали два искусственных мака, словно исполненные того же трепетного мужества, что и их хозяйка. Над переносием у нее прорезалась решительная складка. «Хватит с нее!» Не станет она торчать тут одна. Скиллет, если угодно, пускай возвращается, а она сыта по горло. Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хиклибрау. Надо ей было в противоположную сторону, в Чизинг-Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного хода уже невозможно было отворить. Так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Скиллет просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собою дверь. Прежде чем обойти дом, она опасливо выглянула из-за угла и осмотрелась. Широкая расселина, точно шрам, пересекала песчаный холм за соснами. Там-то и гнездились гигантские осы, и миссис Скиллет испытующе посмотрела туда. Налетавшиеся с утра осы сейчас угомонились, их не было видно, и вокруг стояла тишина, доносилось лишь глухое гудение, как будто работала паровая лесопилка. Не видать было и уховерток. Правда, на огороде среди грядок с капустой что-то шевелилось, но, может, это просто кошка подкрадывалась к какой-нибудь печуге. Несколько минут миссис Скиллет не сводила глаз с этого места. Потом она завернула за угол, но через несколько шагов при виде загона с цыплятами-великанами снова остановилась. Поглядела на них и со вздохом покачала головой. Цыплята были уже ростом со страуса эму, но куда толще и массивнее. Их оставалось 5, и все курочки. Было еще 2 петушка, но они, подравшись, забили друг друга до смерти. Курочки бродили понурые, и миссис Скиллет задумалась. «Бедненькие», — сказала она и опустила свой узел на земь. «Со вчерашнего дня не поены, не кормлены. При эдаких-то аппетитах!» И тут эта вечно грязная, неряшливая старушонка совершила, на мой взгляд, истинный подвиг милосердия. Оставив узел и зонтик на вымощенной кирпичом дорожке, она пошла к колодцу, налила в пустое корыто целых 3 ведра воды и, пока цыплята жадно пили, потихоньку отперла калитку загона. После этого она с удивительным проворством подобрала свои пожитки, перелезла через живую изгородь на краю огорода, зашагала прямиком через некошенный луг, так что осиные гнезда остались в стороне, и дальше направилась извилистой тропкой к Чизинг-Айбрайту. Поднимаясь в гору с тяжелой ношей, она совсем запыхалась, часто останавливалась передохнуть и всякий раз оглядывалась на оставшийся позади за елями опустевший домик. Наконец, почти уже с вершины холма, она увидела вдали трех огромных ос. Медленно, тяжело, они поодиночке летели на запад, и это зрелище сразу заставило ее прибавить шагу. Скоро она вышла на открытое место. Дальше тропинка шла по насыпи. Здесь миссис Скеллет почувствовала себя почти в безопасности. А там показалась и долина, ведущая к холмам Хиклибрау. У подножия холма, укрывшись в тени большого дерева, миссис Скеллет посидела немного, переводя дух. И опять решительно зашагала своей дорогой. Видели бы вы ее? Маленькую, черную, точно вставшей на задние лапки муравей, с белым узлом в руке. Как она торопливо семенила по белеющей под жарким полуденным солнцем тропинке, пересекавшей отлогие склоны холмов. Казалось, это решительный, неутомимый нос ведет ее все вперед и вперед. Маки, украшавшие чепец, непрестанно дрожали и раскачивались. Башмаки на резинках все гуще покрывала белая дорожная пыль. В знойной тишине только и слышались ее шаги. Шлеп да шлеп, зажатый подмышкой зонтик упрямо соскальзывал вниз и чуть не падал. Сморщенные, увядшие губы под огромным нависшим носом были поджаты с выражением непреклонной решимости, и старуха все снова вздергивала зонтик повыше. «Да не падай ты, прах тебя побери!» или мстительно встряхивала накрепко стиснутый в руке узел. И порою бормотала что-то себе под нос в предвкушении какого-то спора со Скеллетом. А впереди, в дымке голубого неба, постепенно вырисовывалась колокольня, и все яснее виднелся Чизинг-Айбрайт, тихий уголок, такой далекий от суеты нашего буйного мира. Там никто и не помышлял о Гераклеофорбии, что неотвратимо приближалось к этой обители тишины и спокойствия, притаившись в белом узле.